Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. Назвали мы его «Узаконенные репрессии». Ну и у нас сегодня в гостях хорошо вам знакомый и любимый всеми Федор Крышенников. Федор, рады тебя видеть.
Здравствуй, Марк. Здравствуйте, дорогие зрители. Всех приветствую.
Перед тем, как мы, собственно, перейдем к обсуждению заявленной темы, я напоминаю зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал. На канал Фейгин Лайв. Тебе, Федор, надо там закрыть эти браузеры, они там фонят. Значит, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах и социальных сетях, и группах разместите, чтобы максимально большое число зрителей успело прийти к нам на эфир. Ну, в крайнем случае, они посмотрят его в записи, что для нас очень-очень важно. Ну, в любом случае, ближе к 2000 человек нас уже смотрит. Будем надеяться, что будет гораздо больше. В общем, Федор, вот тут несколько, конечно, тем, что и говорить, но мы посмотрели на то, что, собственно, делает так называемая Государственная Дума, так называемый парламент. Очевидно, что уже можно предварительные первые самые итоги в канун того, что скоро начнется, с лета, наверное, то, что называется выборами, при всем критическом к нему отношении, уже можно подвести итог этой каденции Государственной Думы, вот этот пятилетний срок, связанный с так называемыми депутатами. Прошел он и под знаком изменения Конституции в пользу узурпатора, ну, обнуленыш, там, обнуление процесса, это мы все знаем, то, что происходило 1 июля прошлого 2020 года. И вот, финализируя это все, мы наблюдаем, как сейчас репрессии, которые становятся уже, ну, функциональными такими, уже оформленными окончательно, потому что то, что творит этот государственный орган, высший законодательный орган, уже и нельзя назвать ни нормотворческой деятельностью, ни даже обслуживанием хозяйственным. Это уже по существу своему, ну, знаешь, как в Германии в 30-х годах, там же они парламент распустили, Рейхстаг, и то, что на его месте возникло, это что-то карикатурное было совсем, с одной стороны, а с другой зловещее, чудовищное. Вот приблизительно в таком состоянии мы находимся. Я почему еще об этом хочу поговорить, потому что выходец из Екатеринбурга, насколько я понимаю, он твой бывший знакомый, этот вот Альшевский или как?
Альшевский, да,
это очень мерзавец какой-то редкостный, патентованный. Причем я почему знаю, он у меня в друзьях был в Фейсбуке когда-то. Причем я даже не знаю, когда он добавился, когда это происходило, а потом плавно слился. Слился, потому что он был в «Справедливой России», что-то такое фрондировал. Это было начало 10-х годов. И вот
сейчас я расскажу эту историю про Альшевских. Давайте начнем, раз уж.
Да, давай.
Чтобы
давай.
Ясность. То есть Андрей Альшевских – это такой екатеринбургский политик, который, в общем, довольно давно в политике. Он выходит из кругов близких к КПСС Урала, что, в общем, не новость для Екатеринбурга. Там многие... Ну, он из такого, не из бандитского крыла, что называется, из экономического крыла. Говорят, в молодости был водителем одного из руководителей. У него брат есть. Ну, брат совсем пошел по другой дорожке, я и брата его немножко знал. Ну, он вообще, так сказать, криминальный образ жизни вел. И, в общем-то, нельзя винить за это Андрея. Ну, вот взрослые люди живут по-разному, да, но среда вот примерно такая. И он действительно искал себя в политике достаточно ярко. В начале 10-х годов он был коммунистом. Никогда он, по-моему, не был «Справедливой России», но коммунистом.
Я могу ошибаться.
Да, он был коммунистом. И таким, знаешь, был такой момент, когда в КПРФ пошли молодые всякие разные такие вот молодые политики, потому что КПРФ была легальной партией, и можно было через нее куда-то продвигаться. И туда набилось какое-то количество. Это было, знаешь, какое время... Это где-то, наверное, до 2011 года все было. И, очевидно, после этого в Кремле испугались, что КПРФ станет действительно оппозиционной партией, надавили на старика Зюганова, и он давай там кричать вот эту всю ерунду, которую он там вопит про Сталина, про советскую власть, ну, чем, собственно, распугал весь нормальный электорат. Потому что, конечно, на тот момент, когда-то пришел Альшевский, КПРФ мягко, так сказать, дрейфовал в сторону такой вот оппозиционной партии. Но он, значит, перед... 2012 годом, сколько я помню, Да, и мы с ним, собственно, когда были знакомы, вот именно тогда, он там что-то, мы, у нас был комитет права выбора, мы боролись за отмену выборов мэра Екатеринбурга, в него входили, значит, Леонид Волков, который был депутатом городской думы Екатеринбурга. По-моему, Андрей Ольшевский был депутатом Заксобрания тогда, но могу путать. Я входил, политолог Константин Киселев, который сейчас депутат городской думы, значит, еще входил там Дмитрий Головин, такой предприниматель-активист, тоже очень идейный. И входил очень тоже смешной человек, такой Дмитрий Полянин. Вот сейчас Полянин возглавляет самую там одиозную мерзкую газету, областную газету, ну такой официоз такой, да, губернаторский. То есть он продался, так сказать, вот туда. А Ольшевских, он, значит, после 2012 года, да, и он выступал на митинге в поддержку Волкова вместе с Навальным на одной трибуне в 2011 году. То есть Волкова сняли с выборов, которые должны были состояться осенью 2011 года, вот когда те самые думские выборы в декабре. Но Волкова не допустили до выборов, по-моему, где-то в ноябре, что ли, были, в октябре был митинг, когда его уже окончательно по суду сняли по беспределу. И его поддержать приехал Алексей Навальный. Это, возможно, было первое публичное выступление Алексея Навального за пределы Москвы. Вот на этом митинге, что да, они уже были знакомы с Леонидом. И, значит, там выступал Ольшевских. То есть Ольшевских был в этом комитете права выбора с нами. Он прям был такой очень радикальный критик местных властей. Потом, значит, он вот поддерживал Леонида Волкова. А потом начался какой-то его такой дрейф. Он вышел из КПРФ. И, в общем, как-то они ушли, там, не он один, а через Народный фронт. В общем, в 2016 году он уже убегал с этой Единой России.
Ну, понятно.
Очень многих удивив этим самым. Причем под него расчистили округ. Таким образом, что вообще в этом округе ждали Александра Буркова, который сейчас губернатор Омской области. То есть его отправили аж в Омскую область. Он от «Справедливой России» был Бурков. И вот, значит, под Ольшевского вычистили округ. И он, значит, там победил. Стал депутатом Государственной Думы. И как он оказался в таком, так сказать, дерьмовой компании, в обществе сына господина Боярского, да. Сергея Боярского.
С ним вносят. Ты поясни, в какой компании его... что он делает? Фамилия no name. Ее надо просто пояснить, что он один из авторов главных, так сказать, ряда законов.
Один из авторов. Он входит в комиссию по борьбе с иностранным вмешательством. И все вот эти ужасные законы, которые они вносили, он их всех или вносил, или поддерживал активно, но во всяком случае точно за них голосовал. В комиссию он в эту входит. И, ну, можно посмотреть, какие законы носил Ольшевских, то есть вот все то дерьмо, которое они там принимают, он там за этим всем стоит. И есть такая версия, почему он так себя поганно ведет, потому что на самом деле, конечно, он никому не нужен. И, скорее всего, не все хотят, чтобы он на следующий срок там оставался в Думе. И говорят, что его пригрел Володин. И Володин ему сказал, что, ну, типа, хочешь вот усидеть в Думе, давай вступай в мою, значит, команду и делай, что старшие говорят. А так как я уже говорил, из каких кругов он вышел, то, в общем, и в целом, конечно, он так и делает. То,
что но он говорят. Два срока уже сидит или один только?
Нет, нет, подожди, почему два?
Один, да?
Он в 16 году стал депутатом. Это первый его госдумский срок.
А, ну, я...
Это он шел к этой госдумской мандату,
а, ну и да, пришел, да,
дорвался.
Да, 5 лет же, да.
И вот как клеща просто не вытащишь, то есть он, очевидно, готов мать родную на органы продать
не
детей и лишь мандат удержать в зубах, и он поэтому, в общем, там выслуживает по полной программе. Очевидно, еще и потому, что понимает, что за ним, так сказать, грешок вот этой старой дружбы с оппозиционерами, о чем мы еще сегодня, я думаю, успеем поговорить в свете, ну, им же придуманных законов, которые, очевидно, у него очень просто мозгов не хватает понять, что это в итоге и его может съесть со временем, да. Вот, и вот он, значит, вносит все эти законы. И не просто пассивно вносит, потому что в этой комиссии очень много людей, и далеко не все из них, во всяком случае, голосят, как резанные. А Андрей, он, значит, как вот в фильме Захарова, то есть он не просто, а он еще и хочет быть лучшим учеником. То есть он вот там, значит, юродствует, вопит, несет какую-то стыдную чепуху публично. Ему, конечно, он, в нем колоссально все разочаровались, и уже в Екатеринбурге все более-менее приличные люди написали, что даже что вот мы голосовали за него, думая, что он нормальный, а он оказался хуже всех. И, кстати, все, кто верит в существование хороших единороссов, и что вот можно, знаете, пойти в Единую Россию и что-то делать. Знаете, вот да, надо да, делать да. добрые дела. Поэтому, ну что делать? Ну вот пойду в Единую Россию, буду делать добрые дела. И, собственно, Ольшевских тоже на этой коняшке катался. что типа, знаете, я вот добрые дела. Ну вот его добрые дела, отвратительные репрессивные законы, каждый из которых иначе как фашистски назвать нельзя. Поэтому никогда не верьте в сказки о добрых единороссах. Да, да, да. Хороших единороссов не бывает. Любой человек, который избирается по списку Единой России, он просто становится шестеренкой вот в этом механизме репрессии, значит, издевательств. Ну,
либо он уже был конченый падлой, и вполне может быть, что он давно нюхался с органами и его специально засаживали. Такие тоже варианты возможны.
Очень может быть, не знаю, свечку не держал. Я вижу, что он избрался в Думу, вступил в фракцию Единой России и стал самым мерзким, подлым и омерзительным из вообще, наверное, всех депутатов, которые только были когда-либо в Свердловской области в Государственной Думе, и там были всякие единороссы. Но вот такого буйно помешанного, значит, запрещателя и вносителя всяких идиотских законов я чуть не припомню. Он реально худший депутат из всех, которых когда-либо мы видели. И, конечно, я всегда, когда выступаю перед екатеринбургской аудиторией, я всегда всех призываю никогда ни одного голоса не давать Андрею Ольшевских, и просто забыть все, что вы о нем думали хорошего, и думать о нем, что это отвратительный человек, лично ответственный за самые омерзительные фашистские законы, которые только принимает Государственная Дума. Вот. И, собственно, я так понимаю, что он выслуживается, потому что он надеется, что его оставят там на второй срок, что он, значит, кому-то там будет нужен. И он, это будет очень грустно, конечно. Я надеюсь, что мы его прокатим все дружно умным голосованием, если он пойдет все-таки по основу через Екатеринбург. Но, может быть, он пойдет через партийный список. Но вообще у меня есть некоторая внутренняя надежда, что таких, как он, одноразовых резиновых изделий
100%.
Второй раз не используют. То есть, собственно говоря, столько говна, так сказать, съел публично и все нужное сделал, что, собственно, зачем он нужен? То есть он взаимозаменяет. Его место можно посадить любого другого мордастого единоросса.
Просто, извини, что я перебиваю, его же надо, оставляя, это значит, надо отмывать, уже все про него знают, в Екатеринбурге. Это же не какой-то сынок чей-то, понимаешь? Он
какого-нибудь спортсмена вытащит или какого-нибудь там еще... Там много они заготовили, там актеров, спортсменов, сынков. Поэтому бог с ним, давайте плюнем дружно на Андрея Ольшевских и скажем, что он негодяй, подлец и фашист. И я бы обратил внимание, потому что он на самом деле шестерка в этой истории, конечно. Ну, конечно. То, что он там вопит и кричит, и что-то там про яблоко рассказывает, которое надо запретить, посадить, не пущать. Он просто играет роль, которую ему выделили старший товарищ. Он сам абсолютно пустое место, и, конечно, у него нет никакого личного мнения. А если оно и есть, то он его засунул очень глубоко в свою депутатскую задницу, да? Я бы обратил внимание на более интересного персонажа, это господин Пискарев. Господин Пискарев.
Да.
Василий Пискарев. Это председатель этой самой комиссии, которая вносит все эти законы. И вот, знаете, люди любят рассуждать про хунты, про военную. Да? И ты вот, кстати, вспомни, очень интересно, парламент гитлеровской Германии. А там очень интересно, они просто удалили из парламента представителей оппозиционных фракций.
Да.
Остались только нацисты. И в фильме Михаила Рома, который мне на самом деле не очень нравится, там то, что очень много всяких разных натяжек, но там есть интересная мысль, что вот он показывает там заседание, по-моему, Рейхстага до Гитлера и после Гитлера. И вот во время Гитлера, условно говоря, ну, в смысле, после прихода Гитлера к власти, и там, значит, уже сидят все в погонах. Ну, то есть, вот целый парламент и все в военных, ну, кто в военных мундирах, кто в партийных мундирах, кто, значит, в эсэсовских мундирах. И так вот, Пискарев, кто такой этот политический деятель, борец иностранного влияния, политик?
Да.
Так вот, я вам докладываю, что в 16-м году, до 16-го года, этот человек вообще не занимался никакой политической деятельностью, не интересовался. А служил он в прокуратуре. В прокуратуре, ну, там где-то с какими-то небольшими выходами из опечки, но в целом он, значит, ушел в Думу, чтобы пусть я понимали, что это за персонаж, с поста первого заместителя представителя Следственного комитета Российской Федерации. Как вам вообще такой путь депутата, да? То есть человек был просто прокурором, а и должность он имеет, чтобы уж совсем не было сомнений, генерал-полковник юстиции.
Ну,
вот так в России Путина выглядит законодательная власть. Сидит генерал-полковник юстиции, всю жизнь протиравший штаны в прокуратуре, и издает законы. А главный правозащитник у нас, как мы знаем, такая вот мадам, как ее там,
Москалькова,
которая вертухайка, она служила в службе исполнения наказаний, тоже генеральша. То есть куда ни плюнь, попадешь в генерала или какого-нибудь чекиста, и, в общем, в погоны попадешь. Просто сидят везде погоны. И эти люди еще смеют рассуждать о том, что где-то там какая-то хунта Вот сам натуральная хунта, понимаете? Законодательная власть битком набита, значит, генералами и всякими прочими силовиками. Правозащитница, генеральша, куда ни плюнь, губернатор, так сказать, бывший охранник. Мы просто живем в каком-то, извините, в натуральной совершенно хунте, где засилье военнослужащих, и я все время вспоминаю, была такая японский стих времен милитаризма, ну, собственно, он положительный, но сейчас он выглядит как издевательство. Да? Нет цветка лучше сакуры, нет человека лучше военного. Ну, вот это краткое описание путинского, значит, подхода к кадровой политике, только с той разницей, что у нас вместо военного какой-нибудь вот силовик.
Ну, вертухайка, вертухайка.
Да, вертухай. Нет человека лучше вертухая, вот так да, вот по-путински звучит. Да. Вертухай – это лучший человек. Но вам нужен правозащитник, вертухай, вам нужен
вертухай, депутат. Вертухай, околотышный. Вот отлично, это весь набор, да.
Собственно говоря, поэтому, конечно, этот закон внесен никаким не жалким Альшевских и не господином Пискаревым. Этот закон, конечно, внесен, я думаю, Патрушевым и вот этим, как его, Бастрыкиным, и вот этой всей силовой бандой. То есть вот этой самой кликой и хунтой, которая на самом деле правит Россией, потому что там есть какие-то слизняки, так сказать, гражданские пиджаки типа Кириенко, и, кстати, типа Клишеса, который зачем-то, я прописал статью, и там был забавный момент, когда они только выкатили этот свой идиотский закон о том, что признание экстремизмом предполагает лишение пассивного избирательного права, выскочил, значит, Андрей Клишес, которого вообще нельзя заподозрить ни в чем хорошем. Но он гораздо умнее просто Альшевских, я так понимаю. Потому что умный человек, значит, хороший, умный, значит, просто умный, да? И вот этот Клишес, он, очевидно, прочухал, куда все катится, и стал кричать, что закон-то как бы надо что-то поправить, он что-то какой-то не очень конституционный. Потому что ведь это же Клишес бегал, кричал насчет поправок Конституции, очевидно, он себя теперь считает неким хранителем путинского президента.
Да, крупный специалист типа.
Да, но я думаю, что он не зря забегал, и не зря потом замолчал, потому что любой, конечно, человек, даже не юрист, а имеющий просто хотя бы гуманитарное образование, способный к логическому, даже не гуманитарное, вообще высшее образование, способный к логическому мышлению, даже без образования, он обратит внимание на то, что это, конечно, попрание всего, что вообще можно. Это прям отмена всей вообще системы права, да, современной. Ты же юрист, вот ты не дашь.
Ну, конечно, не, обратную силу не имеет, это конституционный принцип. Это даже не просто законодательство.
Как такое может быть, что человек поражается в правах за поступки, которые он совершал в прошлом, когда, ну, условно, взаимодействовал с человеком или структурой, в прошлом, когда ни этот человек, ни структура никаким образом не являлись экстремистами. Но тот человек добросовестно взаимодействовал с другим человеком или структурой, она была легальна, законна, государство к ней не имело никаких претензий. Почему же его потом лишают избирательного права на основании того, что в будущем когда-то эта структура стала экстремистской? То есть это абсолютно вздорный какой-то, а не конституционный, абсолютно фашистский, я бы сказал, принцип, да? То есть мы опять тут сошлемся.
Советский период знавал такое в системе уголовного процесса. Я тебе напомню знаменитое дело Фойбышенко-Рокотова, которых расстреляли при Хрущеве.
Да. Но заметь-ка себе, там ведь было фактически разовое применение. Разовое. И этот кейс, да, даже при Сталине так не делал. Ну, при Сталине просто ее убивали, условно говоря, да?
Но вот хрен редьки не слаще, хрен редьки не слаще.
Не слаще, но давай честно, вот ты помнишь этот кейс, и это единственный кейс из всей богатой кривой.
Были и другие, но просто он был наиболее острый. Почему? Потому что они меняли законодательство в зависимости от приговоров и в конечном итоге расстреляли людей. Они этого Фойбышенко и Рокотова расстреляли.
Ну, я знаю эту историю, но еще раз говорю, они меняли законодательство, чтобы расстрелять одного конкретного человека.
Двоих,
фарцовщиков валютных. В конкретном деле. А потом, значит, оставили все как было. Да? И у нас покупка и продажа валюты вдруг стала каким-то страшным преступлением.
Да.
И так тянулись.
Но потом они смягчали ответственность по этой статье, конечно. Да.
Я не про это, я про другое говорю, что тут-то гораздо худший вариант. То есть они принимают закон не в рамках какого-то одного дела, чтобы конкретно это дело довести до конца. Там переиграть приговор, условно говоря, Навальному. Они такое тоже делают. Но они принимают некий базовый рамочный закон, который вообще меняет всю конституционную структуру.
Ну,
я сейчас как бы про это скажу, потому что мне кажется, что это такая двухчастная формула, новая формула власти, которая сейчас на наших глазах формируется. Первая часть этой формулы – это вот этот самый безумный процесс по признанию ФБК экстремистской организацией. Что мы там видим? Мы там видим ничего. Мы видим, что какие-то, значит, вот коллеги господина Пискарева, вот эти вот все мерзавцы в погонах, они, значит, распечатывают из интернета буквально все подряд. Как в романе Анатолия Франца, где он пародирует дело Дрейфуса, и там есть такой момент, когда полицейский говорит, его спрашивает, какие у вас доказательства, говорит, у нас очень много доказательств, и перечисляет, сколько у них доказательств на листах бумаги такого-то формата, на листах бумаги сякого-то формата, и говорит, что потом еще целая, значит, тачка доказательств на всяких маленьких бумажках. То есть вот примерно то же самое мы видим, конечно, да, в деле ФБК экстремистами. То есть люди просто приносят кучу томов, накопированных из интернета какой-то билиберды, каких-то дел, которые вообще касаются людей, которые никогда не работали в ФБК там, в структурах Навального, и вообще все это не относится ни к друг другу, ни к чему. Но нашему-то суду ничего же, там же бесстыжие люди работают, поэтому, конечно, это все проканает. Я только не очень понимаю, ну как я понимаю, у меня есть версия, почему они вдруг остановили эту спешку, еще там 6 томов несли и так далее. Возможно, какие-то люди формата Клишеса, которые все-таки понимают, что та невероятная легкость, которой даже вымышленное сообщество людей, это, кстати, очень важно. Не обязательно экстремистами могут признать реальную какую-то организацию. Потому что, как мы знаем, никакого общественного движения «Штабов Навального» не существовало.
Ну, конечно.
А тут ведь возникает какой интересный кейс, Марк, что сначала некую выдуманную несуществующую организацию признают экстремистской на основании там 27 томов распечаток из интернета, да? А потом говорят, ну вот Марк Фегин имеет отношение к этой организации.
Непосредственно, да.
Да.
Хвалил ее в Твиттере не раз.
Да, но возникает вопрос, если эта организация не существовала, и она буквально выдумана следователями, то, соответственно, нельзя ни доказать, ни опровергнуть свою непричастность.
А они подводят ее к чему? Я тебе скажу, по Гражданскому кодексу есть организации без образования юридического лица. Вот форма некоммерческой организации. Они будут говорить, что штабы существовали как форма организации без образования юридического лица, но это не отменяет всех обязательств и иных требований, предъявляемых такой организации.
Вот, ну, вот я рассматриваю это как некий рамочный закон. То есть, если сейчас они это первая часть дела, то есть мы давайте отбросим немножко там формулу, напишем на доске, да? Вот формула такая, что есть некое вымышленное сообщество людей, которые следователи объявляют экстремистской организацией. А дальше, значит, вступает в действие закон Пискарева, да, и Альшевских, по которому люди, которые причастны к деятельности организации, объявленной экстремистской, получают поражение в правах гражданских.
Да, конечно.
И вот тут схема начинает прекрасно работать. То есть начинаются какие-нибудь выборы. Я думаю, это то, почему, собственно, забегал там условно Альшевский, этот, или Клишес, да? Что неизвестно же, какой закон Пискарев дальше предложит. А может быть, они через некоторое... Ведь стоит эту форточку открыть один раз, так надует много снега, да? Что в следующий раз они, предположим, скажут, что давайте будем карать и лишать права избираться всех тех, кто когда-нибудь, хоть раз вообще где-нибудь взаимодействовал с организацией или структурой, объявленной в России нежелательным. Может такое быть? Да. Почему нет?
Когда и тогда... ты их останавливал?
Да, и тогда, и можно легко себе представить, как эта форма сработает, например. Да? Сначала, значит, следователи говорят, а вот существовала, значит, в России 90-х годов экстремистская организация, там, я не знаю, грантополучателей Джорджа Сороса, например. Да? А теперь давайте посмотрим, а кто хоть раз в жизни, хоть когда-нибудь получал деньги от Сороса или от организации, получавшей деньги от Сороса, или от организации, получавшей деньги от Сороса. И тут прямо можно, я так понимаю, браковать и выбраковывать из списков даже Единой России любого, кто вообще хоть немножко не симпатичен там вот этим вот ребятам в погонах, да? А зачем вы работали в ЮКОСе, я не знаю, там, младшим помощником вспомогательного курьера, да? Учились в университете по учебникам Джорджа Сороса, ездили там на какую-нибудь стажировку в 90-е, начале 2000-х, а в то время все ездили на стажировку, представители элиты в очередь стояли и так далее. То есть, по сути-то, создается некая схема, по которой решать, кто у нас вообще может избираться, а кто нет, будет не Кириенко, не какие-то там вот эти политические технологии и прочие билиберда, а по силовики. Вот. Надо будет ходить, договариваться к генералам там ФСБ. Вот каждый потенциальный кандидат, он там может что-то согласовать в администрации президента, но если он не договорился вот с этой бандой, ему скажут, куда ты собрался избираться. Ты же причастен к экстремистской организации.
Да, получи справку. Сначала справку.
Да, сначала принеси, что ты не причастен. Да, ну, человек конечно. Приходит к генералу, ему говорят, давай посмотрим. А вот ты там в 2011 году, я не знаю, на одной конференции с Леонидом Волковым, например, сидел по вопросам там, IT по каким-нибудь. Там, или, ладно, в 11-м уже политиком был. В 2008 году. До того, как Леонид Волков стал политиком. А вот вы на одной конференции сидели. Я вот сегодня писал в Фейсбуке, я хочу просто помодерировать это дело. А вот давайте возьмем, что 42 следователя Следственного комитета займутся Андреем Мальшевских, например. Распечатают все его блоги за всю его сознательную жизнь, чтобы он там писал с начала 2000-х годов. Найдут все записи, где он выступает с Навальным, с Волковым. Найдут вот эту смс-ку, когда ему Волков послал 30 рублей и сказал с экстремистским приветом тебе на выборы недавно, да? И скажут, а докажите, Андрей Альшевский, что вы больше не взаимодействуете с Волковым. Докажите. И вот сегодня мы уж переходим к теме Платошкина, да? Это один, как мы к нему относимся, но мне, знаешь, понравилась гениальная совершенно фраза, что хоть он и не призывал к участию в незаконных митингах, говорят нам следователи, но он на самом деле призывал, потому что он как бы говорил одно, а думал про другое. И я хочу спросить, а может Андрей Альшевских тоже вот говорит одно, а думает про другое? Может Андрей Альшевских тайный навальнист? Порвал ли он все связи с врагами, так сказать, отечества? Я считаю, что если 42 следователя, или сколько там обычно собираются следователи по особо важным делам Главного управления Следственного комитета, создадут и начнут расследовать преступную деятельность Ирина Альшевского,
не, ну, разоружиться перед партией, это все очень проходили, это безусловно работает. Разоружиться перед партией, то есть в данном случае враги и те, кто прячется под личиной друга, они могут оказаться очень легко в одном окопе. Это известная история.
Я думаю, что просто у господина Клишеса просто, очевидно, чуйка сработала, он понял, куда все катится. А Альшевских ему просто нечем понимать, он просто такое вот амебообразное существо, которое...
Деревяшка, по нему видно, он выступает, это абсолютно деревяшка.
И они думают, что, значит, они как бы очень нужны. А вот этот закон Пискарева, он закладывает фундамент вот совсем другого подхода. Ведь давайте посмотрим на Путина, что с ним происходит. Путин деградирует и деградирует в сторону упрощений. Упрощение там каких-то схем, логик, принятие решений. Вот раньше у него там был какой-то Сурков при нем, что-то они там плели какие-то кружева, что-то создавали какие-то сущности, придумывали какие-то сложные схемы, пропаганда какая-то у них там была хитренькая, да, как они думали. Ну, тупая, конечно, но по нынешним временам так изощренная. А сейчас-то к чему все пришло? Значит, обзывательства, какие-то вообще базарная площадная ругань, вопли. Ну, а, соответственно, возникает вопрос, а что городить-то огороды в политике? Там что-то снимать с выборов, что-то куда-то там, я не знаю, подписи проверять. Просто издадим закон, и всех, кто нам не нравится, будем им говорить, минуточку, вы не будете участвовать в выборах. Почему? А вы связаны с экстремистской организацией. Все, до свидания. То есть, заметьте-ка себе, это тоже внесудебная расправа получается. То есть, по сути, ты лишен, поражен гражданских прав по справке, выданной тебе органами какими-то. Конечно. Не тебе, а избирательной комиссии. То есть, ты приходишь в избирательную комиссию и говоришь, хочу зарегистрироваться кандидатом в депутат. Ну, предположим, да, я моделирую ситуацию. А тебе говорят, ой, нет. Нет, вы экстремист.
Там смотри, там есть еще одна очень важная деталь. Мы до конца же не понимаем, если раньше признание экстремистом, это чье решение-то? Это не автоматическое решение. Суда. А сейчас, между прочим, функционал-то меняется. Экстремистами будут признавать, я повторяю, по справке. А мы тут прислали орган надзирающий, там та же прокуратура, нам справку о том, что вы экстремист. Как? Где экстремист? Да. А вот так, дорогой мой, а не нравится, иди обжалуй это решение. То есть уже принятое административное решение. Ты можешь обжаловать, но на основании этого решения, вот этой информации, которую передает надзорный орган, ты уже запрет может и на профессию быть, запрет на пассивное избирательное право, запрет на возможный дальше выезд за границу. Я думаю, что там обширно. Они готовят большое поле, причем правильно ты говоришь, что это через упрощение, через упрощение.
Вот я про это и говорю, что я, собственно, к этому и вел, и прямо это и говорю, еще раз повторю, что, по сути, они, у силовики берут на себя все эти функции, которые раньше исполняли всякие Кириенки, ну, и прочие там избирательные
комиссии. В общем и целом, да.
Просто достаточно вынести какого-то решения, то есть просто, ну вот я даже там по своему жалкому судебному опыту помню, да, какие суды, какие там прения, какие там стороны, есть справка из ФСБ, да, что я там условно это сделал, да, и все, не надо ничего доказывать, абсолютно. Не надо ничего никуда, у нас есть справка ФСБ, значит ты виноват. То теперь из этой схемы убирается даже суд.
Нет, так я извини, что перебиваю, у нас большой поборник вот этого методологии именно Бастрыкин, который есть такая объективная истина, которая в советском праве была, которая предполагала, что суд не состязательный процесс сторон, где он выступает арбитром судья, а вот две стороны должны доказывать, контраргументировать и так далее. А следствие уже разобралось. Дорогой друг, оно уже разобралось, оно собрало факты и доказательства вины, и доказательства невиновности. И то, что поступает в суд, это уже, безусловно, материал, который разобрался во всем том, что вы называете судебным следствием. И поэтому, а уже по сути реализуется именно, ну, она реализована, эта технология.
Только теперь из этой схемы, Марк, убирается суд.
Да, суд по сути убирается, он просто штампует, и все.
Ну, а сейчас его и не надо будет даже штамповать. То есть, по сути, сейчас...
Для известной категории решений, да. Для категории дел, да.
Да, то есть, ну, надо как бы понимать, что это не касается, конечно, широких пока во всяких слоев населения. Да. Я остаюсь при своем мнении, что каких-то широкомасштабных репрессий они затевать-то не собираются. Им это не надо. Они просто хотят вот такими большевистскими методами отстранить от политической деятельности не только тех, кто сейчас
им мешает. Ну, и потенциально, да.
Вообще все. Ну, то есть, вот они просто перед каждыми выборами, перед региональными, перед какими угодно, какие-нибудь будут быстренько признавать какую-нибудь местную там несуществующую организацию экстремистской и в нее записывать всех местных оппозиционеров. Да. Типа, вы же все общались между собой. Помнишь, там дело Нового Величия, условно говоря, да? Вот вы же там между собой все, вот как помнишь, дело Славины в Нижнем Новгороде, где там сидит этот, как Васильевич и так далее. Да. Вы же там общались, ходили, в одном кафе сидели, значит, вы организация, значит, вы экстремистская организация, мы вас запретим, и на выборы вы больше не пойдете, и вы, и все, кто вами там, вам руку пожимал. То есть, короче говоря, давай эту тему, наверное, я так понимаю, у нас еще есть какие-то темы, да? Но что касается законов, то, конечно... Это чудовищные законы, это фашистские законы, и если действительно фашистские, причем в таком исконном смысле этого слова, ну то есть просто вот мы вас лишаем гражданских прав, потому что мы так хотим, мы так решили. В Германии как, именно таким образом шел процесс расчеловечивания евреев, да, то есть их просто постепенно поражали в правах, то есть их сначала там лишили германского гражданства, потом сказали, а вы вообще все преступники от рождения, потому что вы вот такие, так вот они считали, да, у нас есть научная российская концепция, как они вот ее называли. А дальше уже, ну как обращаться с иностранными преступниками, понаехавшими, да, ну как, надо депортировать, наверное, их. Ну а дальше продолжение, как бы вы знаете все, да, что был человек, так сказать, мирным немецким гражданином, а потом оказался преступником без гражданства, который, в общем...
Да, превратился в пепел. Нас уже смотрит 8700 человек, 2650 лайков поставили уже, мы 33 минуты в эфире, и я рассчитываю, что те, кто присоединился к нашему эфиру, все-таки ссылки на него, на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах тоже разместят для того, чтобы и другие узнали об этом эфире, ну, если не успеет на эфир сам, то, безусловно, посмотрят уже его в записи. Вот смотри, безусловно, Дума в том ее виде, вот какой ее состав сейчас был, она уже останется навсегда самым позорным. Ну, Дума вообще позорный орган, парламент не является.
Марк, вы считали самой позорной Думу, которую в 2011 году избрали?
Да, но дна нету, это и да.
На нет.
Поэтому вот какая... я сейчас на протяжении нескольких эфиров разговариваю со своими собеседниками. У меня был Гена Гудков, у меня вот тут Игорь, ну, много людей, с которыми мы обсуждаем потенциальные как раз-таки выборы. Мы знаем о твоей позиции поддержки умного голосования, несмотря ни на что. Ну, ты сторонник идеи ФБК Алексея Навального и
Волка. А что значит Волка. Ни на что? Подожди, я могу доказать.
Да, а вот сейчас мы сейчас тебе и предоставим эту возможность, потому что... Есть у нас те собеседники, которые говорят, что выборы абсолютно... Мы с тобой просто не раз об этом говорили, но все ближе к выборам...
Я еще раз... Зачем? Это важная вещь, надо о ней постоянно
говорить. Да. То есть есть, я просто обозначу, первая позиция, ты смотри, это очень важно, что выборов нет как института, поэтому и не может быть умного голосования как инструмента для влияния на исход этих выборов. Вторая позиция. Да, выборы...
Давай по очереди.
Да, давай тогда
давай первую. По очереди. Да. Первая позиция. Давай. Значит, выборы в России очень большая. И когда мы говорим, выборов нет, мы сами себя обманываем, потому что выборы в России где-то есть, а где-то и нет. То есть понятно, что в Дагестане, в Чечне, еще кое-где их просто нет. Это правда. Но вот, допустим, в Екатеринбурге они есть. И те, кто говорят, что их нет, это люди, которые, ну, мягко говоря, очень сильно упрощают ситуацию, а или, может, просто не в курсе, что происходит в России там за пределами какого-то общих цифр. Никогда не надо рассуждать в общем, давайте рассуждать конкретно. Если в России нет выборов, то каким образом в Новосибирске депутатами городской думы оказался там Сергей Бойко и члены его коалиции? Каким образом? Ведь выборов же нет. Каким образом там в свое время в губернатором стал Сергей Фургал? Ведь нет же выборов. Каким образом избрались депутатами там в Московскую городскую думу какие-то люди? Ведь нет же выборов. То есть получается, что выборы есть, в общем-то, да ведь? Иначе бы эти люди никуда не избрались. И, наконец, даже выборы, если нечестные и фальсифицированные, как это мы, допустим, видели в Беларуси, где действительно нет никаких выборов, да?
Да.
Но участие людей в выборах и их массовое разочарование вылилось в белорусские протесты. А если бы люди не ходили на выборы и бойкотировали их, не было бы никаких протестов. Разве я не прав? Ведь участие людей в выборах за Тихановскую привело их на улицы, а не пассивное сидение и бурчание на тему «Ой, нет выборов, Беларусь нет, никуда не пойдем». Вот первый аргумент. Давай второй следующий.
Второй. Значит, да, может быть, как бы какие-то, пусть и вот такие, какие есть выборы, есть второй аргумент, но поскольку туда не допускают хороших, приличных людей, через то, что мы с тобой обсуждали в первой части нашей программы, лишая их пассивного права избирательного, возбуждая на них дела, гроздями обвешивая их, и в том числе начиная от Соболя и заканчивая Платошкиным, как бы ни относись, да? Значит, то, соответственно, как применить умное голосование, чтобы прошли хорошие люди, если хороших нет, то применять его, выбирая из сортов говна, прямо скажем, там, представители ЛДПР, КПРФ и Единая Россия, это не лучший выбор, потому что сейчас настолько ситуация затрамбована, что даже и через вот эти так называемые альтернативные партии, которые суть является партиями власти, просто филиалами Единой России, идут лица согласованы с администрацией президента. Вот вторая такая есть позиция.
Это абсолютно глупая позиция, которая не учитывает одной простой проблемы. Никто из тех, кто агитирует за умное голосование, не считает результатом выборов избрание в Думу каких-то конкретных персонажей, за которых голосовать.
Так.
Это абсолютное. Вот чего точно нельзя сделать на путинских выборах, это выбрать... Вот на госдумских, кстати, все выборы, которые я называл, это были выборы все-таки региональные.
Ну, госдумские, так мы вот, обсуждаем парламентские, так называемые, да.
Так вот теперь госдумские выборы. Конечно, никакого хорошего человека выбрать не дадут. Поэтому все те, кто будут призывать голосовать за очень хороших депутатов от яблок, у которых рейтинг 10, это люди, которые работают на Единую Россию. Потому что нет никакого смысла голосовать за тех, кто вообще ничего не получит. Эти голоса достанутся Единой России. Так. Умное голосование – это не голосование «за». Я привожу всегда один и тот же пример, он очень грубый, но очень убедительный. Вот есть такое выражение – засунуть палку в колесо, чтобы сломать колесо. И вот те люди, которые говорят, ой, ну что это мы будем голосовать за кого попало, это люди, которые говорят, ой, что это мы будем совать в колесо эту измазанную дерьмом кривую палку. Давайте будем совать в колесо изящную трость. Да мне все равно, понимаешь, трость, палку измазанную дерьмом, арматуру. Лишь бы колесо сломалось. А колесо сломается, если напихать туда, чтобы, если чем больше округов в тех регионах, нигде выборы вообще не проходят, как я говорил, а там, где не проходят, хоть в каком-то виде. Если чем больше единороссов проиграет, тем больше нестабильность в этой системе. Потому что каждый единоросс, который внезапно обнаружил, что он проиграл выборы какому-то дебилоиду, который просто был хорош лишь тем, что он не единоросс, это, конечно, хаос, внесенный в систему. И вот те люди, которые говорят, умное голосование плохое, потому что мы не сможем выбрать хороших, это люди, которые вообще не понимают ничего в современной политической системе. Это наивные люди, которые упорно думают, что они могут выбрать кого-то хорошего в Государственной Думе. Нет, не можете. хоть с умным голосованием, хоть без умного голосования. Но если вы не будете участвовать в выборах и не попытаетесь засунуть палку в колесо, то тут я снова обращаюсь к примеру Тихановской. А если бы вот все эти люди, которые говорят, что не надо голосовать за кого попало, в Беларуси тоже не голосовали за Тихановскую, потому что она, по сути, кто попала. Кто она такая? Жена блогера Тихановского. Зачем за нее голосовать, сказал бы там Геннадий Гудков премудрый. Давайте будем сидеть дома и не голосовать за Тихановскую. Ну и что бы добились? Ничего бы не было. Победил бы Лукашенко и отпраздновал победу и без всяких разных, а не так, как сейчас, когда, ну, понятно, что в глазах всего мира его не существует, да? А вот если бы победила версия, ой, да не будем ходить, зачем это нужно, какая Тихановская, ну и что бы было, ничего бы не было. Вот такой ответ, второй аргумент. Не надо никого выбирать в Думу, надо совать палку в колесо Единой России и Путину, который за ней стоит.
Вот, ну и как бы третье примыкает, ты на опережение уже сказала, что да, это не выбор какого-то идеального кандидата, это выбор из худшего, но такого худшего, которое дает шанс. Теперь вот о шансе, это третий вопрос. Мы видели и на примере Московскую городскую думу, в ряде других мест, что проходимые вот эти кандидаты, которые имеют тот бэкграунд, который имеют, ну, в частности, ты помнишь, в округе с Яшиным, когда его сняли по беспределу, значит, прошел вот этот, я забыл его фамилию, Яндиев, по-моему, он в Московской городской думе сидит, типа он от «Справедливой России» и так далее, продался в первые 20 минут, как только получил мандат. Ну,
то есть, вот а вопрос, другие не продали.
А? Другие не продались.
А другие не
продались. Но, в чем вопрос? Вопрос в следующем, что насколько, в принципе, и какой видится конструкция создания вот этого напряжения, вот то, что ты говоришь, палки в колес, последствия, когда уже спицы начали, вроде должны вылетать, рассказать, а что должно происходить дальше? Ну, опять же, я повторяю, это риторический вопрос, который интересует наших зрителей, потенциальных избирателей. Давай. Тогда что ты думаешь?
Вот давай посмотрим в Мосгордуму. Конечно, некоторые из тех, кто прошли вопреки единороссам, они оказались говном. Чего удивляться? Да? Они оказались говном.
Да.
Но не все.
Но не все.
И заметьте себе, что происходит с Мосгордумой. Случилось то, чего, собственно, Путин больше всего боится в Государственной Думе. Даже несколько оппозиционных людей превращают Мосгордуму в очень проблемный орган. Потому что протаскивание через нее то, что раньше проштамповывали на ура и просто, значит, там с аплодисментами, сейчас приходится как-то ужимками, прыжками, значит, там с какими-то ухищрениями. Приход Собянина с отчетом превращается в целую спецоперацию. Раньше этого близко не было. Раньше Госдума, Мосгордума это была такая же фуфо, как Госдума. То есть бесплатное приложение к московской мэрии. Правильно? Теперь она стала проблемным органом. Таким образом, и, соответственно, если хотя бы один человек из тех, кого в Государственной Думе не ждали, там окажется, но же, может быть, не один, пусть они будут не очень хорошие люди, пусть они будут плохие люди. Но это люди, которые будут говорить, а вы нам все не указ, мы тут вообще там, теперь мы тут будем власть, да, и будут качать там права и так далее. Они, конечно, превратят Госдуму из беспроблемного органа в проблемный. Допустим, если таких вариантов будет больше, чем способны переварить администрация президента, им придется распускать эту Думу. И говорить, ой, что-то выборы какие-то неправильные, давайте заново переизберемся. Да, выборы нестабильность. Или, допустим, печальная судьба вождя московских единороссов Метелинского. Mm-hmm. Да? Был такой Метелинский, mm-hmm. И где он теперь? И вместо него пришлось делать...
В Госдуму, наверное, пойдет.
Еще неизвестно. Там не любят сбитых летчиков на самом деле. Вместо него вождем единороссов в Московской Думе стал какой-то вообще абсолютно случайный человек. Ну, просто лучше никого не нашли. Мало того, что он весь забучкованный, так он еще и довольно плохо справляется, да? Потому что, ну, случайно. Это, кстати, ну, то есть я не говорю, что есть какая-то панацея, и можно вот как-то так проголосовать, что все станет хорошо, что Дума наполнится хорошими людьми. Но можно так проголосовать, чтобы эта система застопорилась, чтобы фильтр забился какими-то случайными людьми, которых они вообще бы не ждали, не хотели, а нужные люди, которые уже у Кириенко получили разрешение, купили себе мандаты, заплатили деньги Турчуку, чтобы они вдруг оказались за бортом и бегали вокруг и кричали, подождите, подождите, какая такая дума, а мы? А где наш мандат? Мы что, зря, что ли, на праймерис ходили, мы тут что-то вот делали и так далее. То есть мы не можем победить в честной борьбе вот эту всю погонь. Но какого-нибудь условно Андрея Ольшевских прокатить мимо кассы и выбросить на помойку можно и нужно. И это было бы довольно грустно и обидно, если, допустим, вот я увижу, что идет на выборы Андрея Ольшевских, Мне все равно будет, кто на втором месте. Пусть будет какой-нибудь еще более худший персонаж. Но я хочу, чтобы этот подонок ответил за все свои дурацкие законы. И если есть возможность, чтобы он проиграл конкретно эти выборы, и одним единороссом Олешевских стало меньше в Государственной Думе, это будет очень хорошее решение. Пусть на второй день, который вместо него изберется, станет, вступит в фракцию «Единая Россия». А Олешевский вступил бы в первый. Но вот на момент подсчета голосов, на момент распределения мандатов, мы эту систему можем погрузить в хаос и в нестабильность. И неизвестно, как она на нее среагирует. Альтернатива этому является ничего. Вот реально. А какая альтернатива? Не делать ничего. Просто позволить всем тем единороссам, которых Кириенко распределил по стране, занять свои посты в Думе. Вот что предлагают критики умного голосования. Просто позволить им получить то, что они распланировали. Извините, а что в этом-то хорошего? Вот чем версия, когда каждый единоросс получит то, что ему пообещал Кириенко, лучшей версии, чтобы все пойдет не по плану и возникнет какое-то количество обиженных, которые будут говорить, меня обманули, почему я не прошел, вы мне обещали, я вам деньги платил, и начнутся все эти закулисные вопли-сопли, а в Думе будут сидеть какие-нибудь юродивые и, значит, позорить, выходить на трибуны и качать права. Ну пусть, раз они устроили балаган, пусть будет балаган, давайте им выберем в балаган клоунов окончательно, без поворота, пусть они потом думают, что с ними со всеми делать. Вот это какие-то эмоциональные вещи, но еще раз повторюсь, какая альтернатива? Вообще ничего не делать? Просто сидеть благодушно на диване и говорить, нет, выборов в России нет, пусть единороссы разделят между собой мандаты, рассядутся в Думе и будут нам рассказывать, как их народ выбрал, а оппозиция вообще никак ни на что не повлияла. Я считаю, что это плохой вариант.
Ты понимаешь, я тебе сейчас скажу, как общее мнение часто реагирует. Помнишь, ведь споры о таком, они были на протяжении всех там больше 100 лет. Вот известная история с ликвидаторами и отзавистами при социал-демократах, если ты помнишь, после 5-го года, когда появились манифест знаменитый, появилась Первая Дума, она была распущена государственная при государе-императоре Николае Романове, да, появилась Вторая, Третья, и вот на промежутке каком-то, значит, были споры. Участвовать, не участвовать, и даже, что самое удивительное, большевики получили тоже нескольких своих депутатов.
Это им очень пригодилось.
Ну, пятерых, там было пятеро, и известный Малиновский, который был в 18-м, Роман Малиновский расстрелян. Да, там был такой Бадаев, по-моему, Бадаев его фамилия была, да, вот Бадаев.
Я помню всю эту историю,
я тебе объясняю, что спор сам по себе между теми и другими, он был, это не оригинальный спор, это не то, что мы первый спор, всегда является ли уступкой или наоборот верной тактикой вот эта дискуссия о том, стоит ли участвовать в процедурах, которые обречены на то, чтобы, значит, как-то активировать массу протестующих, оппозиции и так далее, и каким-то образом, используя легальные процедуры, добиться какого-то тактического результата. Так что я просто обозначаю, что нет в этом ничего такого. Люди, которые выступают против, да,
нет, против, я согласен, что
а у них своя аргументация, значит, против.
Ну, они-то что предлагают, Марк? Вот ты спроси у них.
Так надо вопрос ставить. Ну, там каждый свое, ты же знаешь, что-то один одно, другое другое.
Понятно. А какая вот
позиция?
Ничего не...
Нет, лучше обратить этот вопрос к тебе. А что делать в случае вот появления вот этих лиц в Государственной Думе? Не критической массы, но какой-то. Потому что мы не рассчитываем на максимальный результат, что все 400...
Я не верю в попадание критиков в Государственную Думу, Марк. Я не верю в попадание в Госдуму критиков сейчас.
Пусть не критиков, а вот этих людей, которые не санкционированы и не предусмотрены, администрацией президента, которая рассчитывает провести туда других людей. Вот. Что должно вот быть дальше? Вот по... Как результат
нового голосования? Я расскажу на более близком примере, который все прекрасно помнят. Почему случились протесты 11-12 года?
Ну, все помнят.
Потому что были люди, и в том числе покойный Борис Ефимович Немцов, кстати, который потом признал свою ошибку, которые говорили, как они там говорили, нах-нах, голосовать. Вообще не надо ходить, выборы фуфо. Было такое?
Да, помню. Я сам участвовал в этих, я был в федеральной полиции солидарности.
Было такой Алексей Навальный, который говорил, надо голосовать за любую другую партию, кроме Единой России. И оказалось, что он был прав. Потому что люди послушали, людям это понравилось, они проголосовали за любую другую, пошли наблюдателями, к чему он тоже призывал. И все это вылилось в протестную кампанию, в который потом присоединился и Борис Немцов, сказав, что, в общем, но если бы не было вот этого призыва голосовать за любую другую, что дало огромному количеству людей потом сказать, нас обманули, ничего бы не было. Это первое. Но в чем, почему тогда протестная кампания провалилась? Дума казалась полным дерьмом, но она и никак, ну, люди да, протестовали да. не за Думу, прекрасно помнишь, да? Почему провалилась протестная кампания? Потому что тогда Навальный мог продать только очень простую идею, не точечную, а общую, за любую другую партию. Поэтому люди, а тогда, кстати, еще не было одномандатных округов.
Да, конечно, были пропорциональные системы выборов.
Да, да, да. В итоге люди, каждый выбирал сам себе какую-то одну партию, которая, значит, ему не противна, и таким образом голоса развалились по разным партиям, которые одна другой хуже, как ты знаешь. То есть, но теоретически, если бы тогда систему довести до ума можно было, предположим, мы бы все сговорились тогда, вот тогда, в 11-м, голосовать за справедливую Россию. Вот за тогдашнюю справедливую Россию. Не за кого попало, а зажав нос, все за справедливую Россию. И тогда бы могло оказаться совсем по-другому история. Прикинь, ты помнишь, что справедливые россы даже успели некоторое время походить с белыми ленточками на волне?
Они были на митингах приходили.
Да.
На митингах
были. Представь себе, если бы тогда было умное голосование по нынешней модели, и люди голосовали не за кого попало, то есть не за УДПР, и за КПРФ, а вот все те, кто хотели просто против Единой России, они бы знали, ну, зажав нос за справедливую Россию. И оказалось бы, что в Думе справедливых россов там половину, условно говоря. И тогда бы, возможно, они появились себе по-другому. А теперь у нас есть социальные сети и собранная вот за эти 10 лет избирательная машина Алексея Навального, которая позволяет точечно в каждом округе не просто призывать человека сходить на выборы и наугад ткнуть пальцем в кого угодно, кроме единоросса, а ткнуть пальцем в того, кто теоретически хотя бы может этого единоросса вынести. И мы получаем инструмент, которого никогда не было. Никогда не было ни таких возможностей социальных сетей, интернета, медиавоздействия. Никогда. А он сейчас есть. И мы его можем использовать и на федеральном уровне, и в тех округах, где хоть не в Чечне, повторюсь, не в Дагестане, а вот в тех округах, где хоть немножко, мы можем действительно очень сильно испоганить Путину всю картину маслом. Не хаотично, не каждый человек должен быть политологом, приходя на участок, думать, мне не нравится единорос, за кого бы мне проголосовать и так далее. И дальше уйти в эти бесконечные споры, кто из них самый хороший, кто из них самый приличный, они все одинаково неприличные, дай-ка я испорчу бюллетень, и понеслось там, да, унесу бюллетень, то, что не работает вообще никак. Предлагаются технологии. Давайте рационально сделаем наперекор тому, как хочет Кремль. К сожалению, для тех, кто агитирует против умного голосования, все их стратегии Кремль вообще никак не пугает и вполне устраивает. Вся борьба идет только против умного голосования и тех, кто им занимается. Навального вообще чуть не убили, с его командой что делают, обратите внимание. Со всеми остальными, кто сидит там где-то на безопасных диванах и ругает издалека умное голосование, ничего не происходит. Их идеи никому особо не интересны и, в общем, не вызывают никакого буйного там негодования. Более того, все те, кто ругают умное голосование, им вполне охотно дают возможность и дальше это делать, потому что они в каком-то смысле помогают власти. Действительно, зачем умное голосование? Не делайте ничего, дайте единороссам рассесться согласно расписанию и сидеть и делать то, что они хотят.
Ну хорошо, мы 53 минуты в эфире, 9700 человек нас смотрит, 3610 лайков нам поставили. Я полагаю, что, конечно, все, как известно, познается на практике. Так? И мы увидим результат только, ну вот, лето-осень, посмотрим. Да. Да, то есть я просто думаю, просто выскажу свое мнение, что они уже действуют против умного голосования. Они пытаются травить Навального, они его посадили.
Я об этом и говорю. Да. Они сейчас воюют с умным голосованием. И те, кто воюют с умным голосованием, они воюют с ним вот в этой кампании. Да.
Да, то есть они разрушили полностью, значит, всеми этими решениями и действиями ФБК Навального, то есть выгнали за границу.
Нет, они разрушили, конечно, ФБК Навального, потому что параллельно с нами выступает вон живой, здоровый, дай бог ему здоровье, Иван Жданов.
Правильно, имеется в виду внутри России. Внутри России это невозможно.
ФБК это ведь не люди, которые сидели в штабах Навального, это сторонники. И ФБК очень много вкладывала, и штабы Навального в структуры в интернете, поэтому разгромлено нет. Да, есть проблемы, но сейчас все это перегруппируется и будет дальше работать. Структуры, которые были созданы под умное голосование, в целости, сохранности и неуязвимы для путинской клики.
Ну вот, ну я договорю, что я уверен, что власть не позволит не выдавать соответствующие документы от любой организации на контроль
Нет.
за выборами наблюдателям. Она не позволит, каким-то образом людям непосредственно здесь, в России, как-то группироваться, агрегироваться по поводу умного голосования. Возможно, этого и не понадобится. То есть тебе приходит на электронную почту, я сам подписан на умное голосование, тебе приходит рекомендация, ты ее получаешь и зажав в руке, идешь. Но вот против вот этой важной вещи и наблюдений, и вот этот самый не просто подсчет голосов, а просто объявление результата. Вот тут это то место, где, да, человек-то проголосует. И их будет много, их будут, возможно, миллионы, те, кто будут руководствовать тем, что, к чему призывает умное голосование Алексея Навального. И это уникальная технология. Но, по-моему, ты сам в первой части программы рассказал, что мы находимся в той стадии, когда они просто ничего уже считать не будут, о чем я вот часто говорю, они просто
Я
объявят результат.
хочу сказать, что я только кратко
Да.
тебе возражу, что, во-первых, все-таки я сказал, что ситуация по России очень разная.
Да.
Да, с наблюдением есть проблемы. Вот если есть в умном голосовании слабое место, то это, скорее всего, они будут пытаться не допустить. Но
Скорее всего.
есть надежда на жадность, алчность и подлость вот этих самых вынужденных бонусополучателей умного голосования, вот этих всех мелких бессмысленных зверушек, которые ближе к голосованию могут почувствовать, что ветер внезапно дует в их паруса. И у него есть шанс уникальный ухватить этот мандат. Нежданно, но получить. И ты прекрасно знаешь эту сволочь. Эти люди готовы, как мы уже говорили, мать родную продать за мандат.
А это да.
И поэтому на это есть небольшой расчет, что в какой-то момент, когда до голосования останется там считанные дни, и человек уже снять его с выборов нельзя, и он поймет, что у него буквально в кармане может оказаться мандат той самой Государственной Думы, и он из какой-то пустышки превращается в депутата, ой, эти люди на многое способны. И
Но
раздать наблюдателей, кого угодно послать, потому что он будет понимать, что победу-то сейчас не у Навального украдут, а у него украдут мандат, зарплату в 500 тысяч рублей в месяц и все остальные приятные вещи. Ну, здесь есть слабые места, но не все так безнадежно, что прям совсем. В некоторых регионах ничего не считают, а в некоторых, да, считают.
Ну, я и говорю, что нам надо просто дождаться лета и осени, ну, прежде всего, осень, начало осени, когда, собственно, пройдет голосование, чтобы убедиться в справедливости слов и аргументов одних против аргументов других. Я считаю, это нормально. Во всяком случае, у нас идет дискуссия, она единственный инструмент для выявления лучшей тактики. Это всегда так было. И сила, если какая-то и есть у оппозиции, у тех, кто противоположен нынешней власти и все, что с ней ассоциируется, то это именно свободный обмен мнением, потому что он позволяет все-таки, несмотря на все, весь ужас и ад, который творится, он позволяет все-таки людям оставаться здравыми, потому что критика, критическое мышление – это инструмент для нахождения лучшего способа. Так что я не считаю, что плохо. Это
Нет, я
хорошо,
считаю, что
дискуссия – это хорошо.
хорошо. Мы должны дискутировать. Просто я
Конечно.
призываю все-таки спорить, слушать аргументы, но когда
Совершенно согласен.
принимать решение, что конкретно делать, надо все-таки что-то делать. Вот.
Нет, безделье оно в данном случае, конечно, хуже. Просто я говорю о тех опасностях и страхах, которые люди обсуждают. Ну ладно,
Опасность.
я.
Хорошо.
Обсуждают и говорят, надо искать какой-то метод, как защитить этот исход голосования, как использовать после, уже когда этот результат появится, использовать его в свою пользу, в пользу гражданского общества против власти. Ну и так далее, и так далее. То есть это все вопросы, которые, ну, требуют действительно детального обсуждения. Возможно, их предложат ФБК. А вот
Да?
все те же Волков и так далее. Вопросов нет. Они их предложат, эти аргументы, они предложат эту тактику, и можно будет ее снова обсуждать, ну, потому что для нас это единственный способ действительно найти верное решение.
Так и есть.
Ну что же, спасибо тебе, Федор, за этот эфир. Мы почти час, вот 59 минут, да, находились в эфире. Почти 10 тысяч человек нас смотрят, почти 4 тысячи лайков поставили, там без малого. А, в любом случае, я прошу всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир, особенно тех, кто, конечно, интересуется, как повести себя на предстоящих выборах, так называемых, конечно, ссылки поставить у себя, чтобы люди максимально широко поинтересовались, посмотрели этот эфир и, в общем, пришли на следующее. Ну все, тогда всем спасибо, до свидания, Федор, и тебе всего доброго.
Всего доброго.